Доброго денечка. Когда-то давно, почти полтора десятка лет назад, я выписывал журналы «Игромания» и зачитывал их до дыр, считая около идеальными. Так было до тех пор, пока я не наткнулся на тот факт, что ЛКИ, они же лучшие компьютерные игры, как и мир фантастики, это, оказывается, тоже журналы, а не приложения к «Игромании». С тех пор первенство интересности я отдал ЛКИ, ибо именно там сосредоточилась для меня вся душевность и то, что сейчас называют ламповостью, ну то есть уют. Как раз в те времена в журнале публиковался цикл рассказов под названием «Бета-тестеры», который я по незнанию называл «Бета-тестеры», за авторством некого призрака. Этот цикл полюбился мне моментально, да и не только мне. Как потом выяснилось, парень заимел множество фанатов, и неспроста. «Бета-тестеры» — это цепь юмористических и порой попросту стебных рассказов о некой команде бета-тестеров из относительно недалекого будущего, которые профессионально и на полном серьезе тестируют компьютерные игры в виртуальной реальности. Несмотря на то, что рассказы, как по мне, дико интересны, искать логику в этой выдуманной вселенной все равно, что искать ее в цикле рассказов по Регатор. В отличие от последнего, бета-тестеры полностью автономное произведение, в котором при желании можно найти гору несостыковок, противоречий и просто нелогичных моментов, а самое главное, гиперболизированных и технически невозможных. Ну, к примеру, автогенерация игрового мира с настолько продвинутым искусственным интеллектом, что диву даешься. Ну, не бывает так. Хотя, кто знает, в те времена и виртуальная реальность была мифом, а сейчас он уже шлемы продают. Это не то, конечно, но так и у нас пока что не 2050 год. Ну так вот, найти гору таких вот странных моментов можно, но нет совершенно никакого желания этим заниматься, ибо рассказ написан атмосферным и живым слогом и моментально увлекает. В те времена читатели с нетерпением ждали нового номера с новой частью рассказа. Позже «Призрак» решил, видимо, немножко развить свою вселенную и написал несколько спин-офф рассказов, не менее интересных. Там было сложнее, ведь полюбившиеся персонажи упоминались в них лишь как пасхалки и отсылки, мол, да, эти люди есть, но где-то там, за кадром. Но и тут автора ждал успех, пусть не такой громкий, но все же. Увы, лучшие компьютерные игры — это не игромания с раздутым бюджетом. Все шло к разорению, ибо делать нехайповый контент невыгодно не только на Ютубе. Да, журнал разорился в 2012 году и закрылся, оставив лишь сайт, который сейчас существует на манер жнеца Имшай. Формально уже мертв, но технически, пожалуйста, заходите, смотрите. Там по-прежнему можно найти много замечательных рассказов, среди которых цикл рассказов «Призрака» с иллюстрациями. Возможно, на состояние журнала повлияла и смерть Андрея Ленского, известного под псевдонимом Ричард Смит, главного редактора и идейного вдохновителя ЛКИ. Я так и не понял, по какой причине, но и сам «Призрак» прекратил свое существование, превратившись в обычного Николая Ромашкина, если я, конечно, правильно его нашел. Цикл рассказов оборвался. Но надо сказать, что к концу это выглядело так, будто он просто устал от этой вселенной, что вполне возможно недалеко от истины. Однако, сами-то рассказы никуда ведь не делись. Подписчики моего канала часто просили меня сделать какую-нибудь аудиокнигу. Однако, это непростая работа, и стоило мне только представить какой-нибудь толстый том на озвучку, я ж икал. И тут я недавно вспомнил про цикл рассказов «Бета-тестеры» и подумал, а давай попробую. Понравится вам — хорошо, не понравится — ну, я хотя бы постараюсь. И да, я знаю, что существует уже озвучка этих рассказов, но для меня это не аргумент. Что же, давайте погрузимся в этот выдуманный мир. Эпизод 1. Нетривиальное решение.
Историческая справка. В 2041 году мир компьютерных игр, да и вообще компьютерный мир, пережил величайшее в своей истории потрясение, связанное с развитием так называемой технологии виртуальной реальности, или, как ее называют сейчас, вирта. Богатейшие возможности, представляемые этим новым средством передачи изображений и тактильных ощущений, не просто породили новую волну компьютерных игр, они вдохнули новую жизнь в старые игры. Сегодня, когда вирт-карта стала доступна по цене рядовому владельцу персонального компьютера, мы представляем вам самый популярный в этом году сборник игр 20 века по новому, включающие в себя.
Из-под виртуального шлема раздался отчаянный вопль. В динамиках наружного звука послышался треск. Редактор, прорычав что-то, в цензурности чего мы позволим себе усомниться, с отвращением отвернулся от монитора.
Твою мать, господа, это же смешно. Вообще, представляете, как нам повезло? Получить игру еще до того, как она вышла на рынок, прямо от производителя. И что, мы не в состоянии написать статью о ней? Почему? Потому что никто не может ее пройти. Позор! Вы же профессионалы!
Профессионалы хмуро глянули на начальника и поволокли трясущегося коллегу в медпункт отпаивать пивом. Его глаза безумно вращались, волосы стояли дыбом, зубы выбивали мелкую дробь. «Босс, вам не кажется, что эти гады неспроста нам эту игрушку подкинули?» Редактор зло зыркнул в сторону говорившего.
«Игрушка как игрушка, я таких сотни прошел.
Слушай, босс, мы уже третьего ходока потеряли. И заметь, на одном и том же месте.
Слабаки, молокососы, тыловые крысы, эти, как их, дальтоники.
Да при чем тут дальтоники?
Они всегда при чем. А ну пусти.
Эй, вы куда собрались? Эй, может не надо?
Если надо что-то сделать, так надо делать это самому. А ну, где последний сейф?
Через 10 минут из динамиков послышался треск, слившийся с воплем, полным возмущения, ярости и боли.
Вот скотина! Да я тебя сейчас! Загрузить последний сейф!
10 минут сосредоточенного сопения. Хрясь!
Твою мать! Загрузить сейф! На клочки разорву, собака бешеная!
10 минут сопения и неразборчивых междометий. Хрясь! Спустя 2.5 часа редактор с опущенными глазами и трясущимися руками сидел в комнате отдыха. Секретарша заботливо отпаивала его крепким кофе. «Валентин Поликарпович, ну что же вы так? В вашем возрасте вредно так волноваться. Ну подумаешь, ну велика важность». За соседними столиками сидели еще 2 человека с такими же безумными взглядами, в которых застыла дикая смесь ярости, отчаяния и детской обиды.
«Ешь его, скотину! Как нормального человека! Из двустволки! А он прям вот так вот, веслом! Драхма!» — вдруг завопил еще один из пострадавших.
«Пиастрый! Пиастрый!» — немедленно откликнулся другой.
«Мочить контрреволюционную гидру! В сортире!»
— взвился Валентин Поликарпович. Взгляд его, полыхнув пламенем, на миг прояснился.
«Вот что, найдите мне самых ушлых, самых прожженных геймеров, хакеров, читеров, да хоть нумизматов. Пусть себе пальцы поломают, но игру пройдут. Любой ценой, но пасаран. Ленин и сейчас живей всех живых!»
«Вставай, проклятием заклеймённый!»
— немедленно затянул кто-то, но под строгим редакторским взглядом увял и заглох. «Есть у меня в Ваське одна команда», — неожиданно проговорил сидящий за соседним столиком парень. Валентин Поликарпович моментально уставился на него.
«Любители?»
— сурово спросил он. «Не, профессионалы. Вольнонаёмная команда бета-тестеров». Все общество испуганно притихло. «Говорят», — таинственно сверкнув очками, продолжил парень. «Говорят, они даже на Фарго сработали. И на Боку». Но после 4-х вангеров ходока потеряли. Спятил бедолага, купил себе Запорожец, чего-то там с ним сделал и пропал без вести. Редактор тяжело вздохнул.
«Берут, наверное, много».
«Порядочно. Тем более они сейчас где-то в Самаре на отдыхе».
«Ладно, вызывай своих головорезов. Заплачу любые деньги, в пределах разумного. Но я хочу, чтобы они эту кондру при мне в своп топтали. Чтобы они его... на мелкий фарш, в опилки, в труху, в пыль!»
Привычный ко всему персонал офиса провожал эту компанию ошарашенными взглядами. По коридору редакции, чеканя шаг, стиснув зубы и храня на лицах угрюмые выражения, шли 5. Впереди плечом к плечу маршировали 2 парня в камуфляжных куртках, стриженные ежиками, с солдатскими жетонами на шеях. Следом за ними катился старый дед в моторизированной инвалидной коляске с длинными седыми волосами, заплетенными в косы на викингский манер. Следом за коляской шла девушка с длинными черными волосами в кожаном жилете, короткой юбке и высоченных сапогах-ботфортах. Замыкал шествие тощий долговязый парень с длинными пальцами, которые, казалось бы, жили своей собственной жизнью. На носу у парня сидела пенсне с черными стеклами, и вообще он смахивал на невовремя разбуженного вампира, стесняющегося честно сказать, куда именно стоит пойти по беспокоившим его вандалам. Замыкающий шествие парень вдруг болезненно дернулся и, мягко подкравшись к одной из дверей, вкрадчиво провел по ней кончиком пальцев, после чего зашипел. Вся процессия мигом остановилась.
«Здесь!»
Парни в камуфляже моментально встали по бокам от двери. Кивнув друг другу, они резко распахнули ее. Один тут же вошел внутрь направо, другой налево. Следом тенью метнулась девушка. Рванув рычажок управления, вкатился старик. Тощий, потирая руки и гаденько хихикая, скользнул, как будто утек последним, тихо прикрыв за собой дверь. «Добрый день», — негромко произнес он, разворачиваясь лицом к большому письменному столу. «Если не ошибаюсь, Валентин Поликарпович». Редактор, несколько обалдевший от такого вторжения, занявшего, кстати, не больше 5 секунд, утвердительно кивнул. «Бета-тестеров вызывали?»
«Да. Это вы и есть?»
«Именно. Позвольте представить, это наши основные ходоки-воины, Махмуд и Макмет. Махмуд специализируется на всем, что режет, рубит, колет, дробит и плющит. Макмет на всем, что стреляет, взрывается, горит и таращит. Далее наш ветеран, военный аналитик и пилот, Дед Бонзай. В молодости служил во французском легионе, теперь вот вышел на пенсию. Звезда нашего коллектива Мелисса, специалист по стелс-экшенам и РПГ, а также по информационкам и квестам. Ну и я, программист группы, а еще специалист по игровой магии, колкостям, подлостям и пакостям. Меня зовут Ксенобайт. Морфеус писал, у вас проблемы. Какого рода?»
«Экшен с элементами квеста», —
кратко ответил Валентин Поликарпович. «Производитель?»
«Вирдрим».
Ксенобайт оскалил длинные клыки и зашипел.
Любители мерзостных поворотов и сюжетца. Да-с. От них всегда жди подлости в самом интересном месте.
Вы поймите всю важность ситуации. Анонсы этой игры висят в интернете уже месяц. Полным ходом идет рекламная кампания. Нам выпал шанс, уникальный шанс выпустить описание и солюшен практически одновременно с самой игрой, а мы не можем пройти ее до конца.
Все пятерка синхронно кивнула.
«Я хочу, чтобы вы не просто прошли эту игру»,
— окрепшим голосом продолжил редактор.
«Для статьи нам надо заснять красивые скриншоты, видеосюжеты. Неплохо было бы найти как можно больше секретов. И вообще, показать этим... этому...»
«Не извольте беспокоиться», — сухо оборвал его Ксенобайт. «Все будет в лучшем виде. Махмуд, Макмед по педалям. Махмуд идет первым, Бонзай сидит на контроле. А я пока пошарю в оперативке. Может, чего интересного выкопаю». «Да ладно, Ксен, мы и так его положим», — ухмыльнулся Махмуд. «Поглядим-с, поглядим-с».
Первые три уровня прошли как по нотам. Махмуд умело, четко и без лишней суеты раскидал монстров, как котят. На четвертом уровне он слегка сбавил темп, но тут его сменил Макмед, переключивший с диковинной штуки, напоминающей внебрачную помесь серпа, скальпеля и штопора, на арбалет. Процесс снова пошел. Дед Бонзай, внимательно следивший за ходом игры, давал тактические советы, предупреждал о возможных засадах, следил за датчиками жизни и зарядами. Мелисса лениво листала какой-то модный журнал, иногда отвлекаясь, чтобы помочь решить головоломку или выпутаться из квеста.
«Могли бы зайти с нашего последнего сохранения», —
хмуро буркнул наблюдавший за этим действием Валентин Поликарпович.
«Отнюдь нет, мой друг», — раздался над его ухом вкрадчивый шепот Ксенобайта.
Редактор, уверенный, что программист сидит за компьютером в самом дальнем углу комнаты, подскочил и схватился за сердце.
«Товарищам надо прочувствовать игру, осознать и проникнуться, ощутить ее плавное течение, ее ритм.
К тому же они уже нашли штук 5 секретов, которые можно смело направлять в рубрику «Советы мастеров». Процесс шел плавно, не без небольших заминок, но стабильно. Ходоки сменяли друг друга. Ксенобайт, раздобыв где-то бутылку пива, полулежал в кресле, зачарованно глядя на скачущие по всему монитору потоки нолей, единичек, графики, диаграммы. Мелисса полировала ногти, дед Бонзай, не отрываясь от своего монитора, травил соленые казарменные анекдоты и выписывал сальные комплименты секретарше Валентина Поликарповича, молодецки покручивая седой ус. Махмуд легкой рысью бежал по изрезанному валунами и оврагами ландшафту. Он только что миновал мертвый город, живописно украсив его кишками и мозгами монстров и сделав на память парочку скриншотов.
«Внимание, впереди река, она перерезает всю карту, так что ищи переправу»,
— раздался из ниоткуда голос Бонзая.
«Чё-то я моста не вижу».
«Я тоже. Глянь за тем холмом, 30 градусов влево по курсу».
«Окей».
«Воздух!»
Махмуд инстинктивно упал ничком, забрасывая на спину причудливо выгнутый щит. Над его головой с истошным воплем пролетело что-то, осыпая сверху забарабанившими в щит снарядами.
«Минус 5% брони, сейчас оно пойдет на второй заход».
«Нормально».
Махмуд вскочил, прикрывая щитом и выхватывая какую-то новую диковинную штуку, сверкающую лезвиями и остриями.
«Попишу, порежу!»
«Товсь!» «Ага, это птица Лелека, второй уровень, полтинник хитов».
Махмуд, ловко уйдя от атаки птицы, взмахнул своим оружием, прокрутя его в руке, и нападал сзади. Птица, истошно каркая, точно подбитый мессер, зарылась в грунт.
15 градусов вправо, Махмуд, там их целая стая».
«О, блин, и никакого укрытия», — досадно буркнул ходок.
«Ноги!»
Махмуд припустил бегом.
«Внимание, противолодочный!»
Воин принялся петлять, точно заяц. Стая птиц Лелека с воем пронеслась мимо.
«Минус 5% брони, 3 жизни. Переваливай за холм, поищем выгодную позицию».
«Ядрёна вошь! Измена!»
«Не измена, а засада. Около 25 юнитов, в основном шушера. 2 крысача, жук-броневик и адский марабу».
Махмуд, набравший на склоне скорость, точно таран врезался в скопление монстров. Прошвыряв их со своего пути, он припустил дальше. В небе уже слышен был вой заходивших на бреющий полет птиц Лелека. Сзади раздался обиженный рев недобитых монстров.
«Махмуд, видишь тот тоннель?»
– неожиданно завопил Бонзай. «Вижу! Ну шпана, сейчас вам будет месилово!»
Махмуд юркнул в тоннель и, перекинув щит на руку, развернулся. Все, тут он был прикрыт сверху. Противники вынуждены были наступать по одному, максимум по двое, не имея возможности зайти с боков или со спины. Бонзай переключился на свободную камеру наблюдения, поставив ее недалеко от входа в тоннель. Картинка действительно получилась весьма поучительная. Стая голделых монстров влетела в тоннель, потом у динамиков стал доноситься визг, вой, крики, а из тоннеля полетели кровавые ошметки. Лихо спикировавшие птицы Лелека на этот раз не стали исключением. Из мясорубки полезли и их стальные перья.
«Минус 10 брони и 5 жизней», —
спокойно констатировал Бонзай, когда в мясорубке стих последний придушенный вопль.
«Махмуд, мы время прогавали. Инферно пошло, у тебя 5 минут, не больше».
«Ноги мои ноги, несите нашу задницу», — вздохнул Махмуд, припуская рысью.
«Смотри, сейчас самое время для грандиозной пакости. Нутром чую переход с уровня река».
«Да сам не тупой, понял уже».
«Глянь, впереди пристань».
«Вижу, мне туда».
Впереди действительно показалась небольшая дощатая пристань, к которой была привязана лодка. Перед пристанью стояло нечто. Это была высокая фигура, замотанная в грязно-серый саван, с веслом в руке.
«Махмуд, смотри в оба! Штучный монстр! Явно босс!»
«Да котлеты его!» – азартно завопил Махмуд, выхватывая огромную секиру.
Неожиданно фигура впереди протянула руку. Из савана выскользнула пергаментная мумифицированная ладонь. Раздался угрожающий замогильный голос.
«Драхма!»
«Зашибу, папаша!»
Махмуд, подлетев к мумии, сделал обманный взмах и, молниеносно уйдя в сторону, что было сил, рубанул секирой. Сверкнула молния. Такой удар мог свалить с ног адского марабу. Но неизвестный в саване лишь крякнул, покачнувшись, а затем... Затем, обиженно замычав, размахнулся и треснул Махмуда по голове веслом. Как ни странно, это вызвало глобальный эффект. Мир вокруг содрогнулся, раздался сухой деревянный треск. Махмуд почувствовал, как череп его раскалывается, точно арбуз.
«Охренеть!
Вы это видели? Видели, а?»
«Ой, моя голова! Что вам там в Вердрим дикобраза против шерсти родить?»
Производители игр всегда сопровождали смерть персонажа неприятными ощущениями. Боль не входила в набор транслируемых ощущений, но зловредные программисты всегда умудрялись собрать букет особо мерзотных шаблонов из доступных. Но особой изощренностью всегда отличались дизайнеры ощущений из Weird Dream.
«Джентльмены, тайм-аут», – прошелестел ксенобайт, вытекая из-за своего компьютера.
«Макмед, твой выход. Постарайся сэкономить время. Перестреляй всю шоблу, для последнего босса прибереги что-нибудь убойное».
«Кого это мне это чучело напоминает?»
– задумчиво заметил дед Бонзай.
«Ох, неспроста он там. Мелиска, а ну-ка, смени меня».
«Джентльмены, мы готовы?»
«Мы готовы. Вперед, товарищи! Родина вас не забудет». Как и многие игры, это позволяло записываться только в ключевых моментах, так что Макмед начал с мертвого города. Вырезав там все живое, а заодно неживое, но шевелящееся, стрелок припустил по знакомой равнине. Первую птицу Лалека он сбил в лед. До появления стаи успел пройти аж до холма, плюхнулся на его вершине и принялся методично расстреливать забегавших внизу монстров. Однако, как и для Махмуда, последним рубежом для него стал тоннель. Когда перед входом в тоннель образовался небольшой бруствер из тел, Макмед спокойно перезарядил арбалет, потом, задумавшись, повставлял свежие кассеты в весь свой арсенал.
«Ну, господа, приступим. Мелиса, сколько у тебя там до инферно? Ты сэкономил 2 минуты». «Отлично. Ну, как в песне поется, я убью тебя, лодочник».
Макмед начал стрелять прямо на бегу, с бедра. Пожалуй, его суммарной огневой мощи мог бы позавидовать средних размеров крейсер. На месте угрюмого лодочника образовался кипящий и дымящийся ад. Выпустив последний заряд, Макмед быстро перезарядил оружие и, глянув на образовавшееся безобразие, стал осторожно приближаться к чадящей воронке.
«О, как его разворотило-то!» – с гордостью произнес он.
«Ты знаешь, сколько ты у него выпустил?» – вздохнула Мелиса.
«Да хорошего человека ничего не жалко. Так, от него должно было остаться весло. Не арбалетом же мне грести, а?»
Как раз в этот момент из поднимающегося вверх столба копоти донесся обиженный голос.
«Драхма!»
«Чего?»
ошарашенно переспросил Макмед.
«Драхма!»
В дыму мелькнуло весло.
«Хрясь!»
Минуло 3 часа. Махмуд и Макмед дошли до полного исступления. Чертов лодочник оказался тварью неуничтожимой. Махмуд, уворачиваясь от весла, колотил его всем своим арсеналом, изрыгая страшные проклятия. Макмед поливал его огнем до последнего заряда, а затем с отчаянным воплем «Аль-Джала!» бросался в рукопашную. Попробовали найти уязвимые точки, облазили весь уровень в поисках спецоружия, но все заканчивалось одинаково – звуком «хрясь» и погасшим миром.
«Товарищи», – вкрадчиво заметил ксенобайт, прохаживаясь перед коллегами. «Родина в опасности?»
«Я удивлен».
«Ксен, ты же хакер!» – простонал Махмуд. «Ломани его!»
«Нет, товарищи. Во-первых, поганцы из Weird Dream надежно прячут свой код. Его так просто не ломанешь. А во-вторых, напомню, нам надо пройти игру и рассказать читателям, как извести мерзкого лодочника». «Да просто мы неправильно подходим к проблеме», – вдруг встрепенулась Мелиса. «Убить его невозможно. Так, может, и не надо?»
«А что нам его? В засос поцеловать?» – огрызнулся Макмед.
«Давайте украдем у него лодку».
«Чего?»
– удивились ходоки.
«Лодку! Нам же нужно на тот берег, так?
Вот и сопрем у него лодку».
«А весло? Ты видела, как он им орудует? Это же хренов шаолинский монах какой-то, забодай его Аллах!»
«Главное действовать быстро, пробежать мимо, отвлечь, запрыгнуть в лодку и перерубить веревку».
«Ага, делов-то».
«Вот что», – вздохнул ксенобайт. «Я вам могу устроить так, чтобы вы там будете все втроем. Попробуйте. Если трюк с лодкой в принципе прокатит, подумаем, как провернуть его в одиночку».
И вот уже 3 персонажей собрались на холме. Озверевшие бета-тестеры передавили весь серпентарий еще до тоннеля, отведя на нем душу и мстительно карая за причиненные лодочником обиды. Вот и знакомая до боли набережная. «Значит так», — сурово хмыкнул Махмуд. «План такой. Макмед, занимай позицию. Проводишь артподготовку. Когда останется последняя кассета, сигналишь. Мы с Мелиссой стартуем. Я ввязываюсь в драку, Мелисса прыгает в лодку, ты идуешь за ней». «Ну?» Все трое недобро глянули в сторону лодочника. Тот, похоже, был сам не рад своему присутствию, стоял, нервно косясь в сторону наглых пришельцев. Макмед не спеша выбрал позицию. Наконец он сделал еще пару шагов в сторону горемычного монстра и деловито улегся на землю, расставляя ноги и нежно обнимая приклад чего-то стрелкового.
«Драхма!»
– жалобно всхлипнул лодочник. «Бувай здоровенький, подонок!» – вздохнул Макмед, нажимая на спуск. Команда сработала четко, синхронно. Как только Махмуд с кровожадным ревом «Джеронима!» сиганул в дымящийся кратер, мимо него тенью скользнула Мелисса. Стрелой промчавшись по пирсу, она ласточкой прыгнула в лодку.
«Драхма!»
«Удавлю гниду! Не режется!» — с отчаянием прокричала Мелисса. «У меня только нож!» Из кратера точно демон вылез Махмуд, занося над головой топор. Но позади него уже восстала ободранная тень с веслом.
«Драхма!»
— извиняющимся тоном всхлипнул лодочник. «Хрясь! Твою мать!» – взвыл Макмед, срывая с пояса последнее, что у него осталось, метательный диск чакрамы и запуская его в полет.
«Драхма!
Сдохни, ублюдок! Хрясь!» Однако диск свое дело сделал. Лодка медленно отплывала от пирса. Лодочник удивленно обернулся.
«Драхма!»
«Хаста ла виста, бэби!» – в полном восторге крикнула Мелисса.
«Драхма!»
«Пошел ты!»
«Водопад!»
– раздался из ниоткуда голос. «Кто-то сказал!» – ошарашенно села Мелисса.
«Это я, дедушка Бонзай, зайка моя».
«Ой». «Да, товарищи, это было, конечно, зрелищно. Вы проявили героизм, достойный настоящих октябрят. Но нет самого главного – результата. Правильно я говорю, товарищ Бонзай?»
«Точно», – солидно кивнул старик. «А все от того, что вы, молодежь, думаете не головами, а, прости меня, господи, левыми ягодицами».
«Тут не думать надо, тут морду бить надо», – грозно заявил Махмуд, прикладывая к голове стакан со льдом. «У меня от их посмертного букета башка трещит, как с похмелья. Минздраву на них натравить надо». Бонзай пожал плечами и демонстративно ткнулся в книгу.
«Бонзай, ты, между прочим, наш стратег. Придумай что-нибудь», – капризно притопнула Мелисса.
«А что тут думать-то? Морду надо бить»,
– ехидно усмехнулся старик. Вздохнув, к Бонзаю подошел Ксенобайт. Присев на краешек стола, он вытащил из кармана папиросу и, продув ее, закурил. «Что читаем, товарищ Бонзай?» – начал он доверительным тоном.
«Легенды и мифы Древней Греции. Очень жизненная книга», –
похвастался дед. «Угу. Главное, злободневная. Товарищ Бонзай, тут среди товарищей есть мнение, что вы утаиваете от нас важную информацию стратегического значения. Это, дорогой мой товарищ, называется саботаж».
«Слова-то какие умные», – усмехнулся в усы Бонзай. «Слухай, спорим, я знаю, как пройти эту штуку. Только если я прав окажусь, то Мелисска меня поцелует».
«Слушай, старый хрыч, либо ты сейчас же говоришь, что придумал, либо я тебя самого в виртуалку засуну. Товарищи нервничают, а ты тут сказки читаешь», — спокойно заметил Ксенобайт.
«А я не против», — весело усмехнулся дед Бонзай. «На, почитай пока. Может, буквы знакомые увидишь».
Встав с кресла, он бодро направился к компьютеру. Валентина Поликарповича, дремавшего последние 2 часа в углу комнаты, отвалилась челюсть.
«А, так вы что, не инвалид? Да упаси Господь! Просто пешком ходить не люблю. Эй, Ксен, заводи шарманку. Учитесь, молокососы!»
В отличие от своих более молодых коллег, дед Бонзай шел по игре не спеша, любуясь пейзажами и мурлыча старой песни. Несмотря на это, живых позади него не оставалось. Остальная команда сгрудилась у вспомогательного монитора, с замиранием сердца глядя, как старик шныряет по городу, как он пересекает ставшего уже знакомой до тошноты равнину, как в припрыжку несется к тоннелю. Наконец, дед, ворча что-то вроде «Ох, старость, не радость», прихрамывая, вышел на набережную. Лодочник сидел, съежившись и судорожно вцепившись в весло. Бонзай, поигрывая ятаганом, подошел к нему почти вплотную.
«Здорово, служивый!» –
бодро махнул рукой дед.
«Драхма!»
– жалобно проскулил лодочник из глубин своего одеяния.
«А баксами берешь?»
«Драхма!»
«Ну что ж мне с тобой делать, мироед? Держи, разоритель!»
Дед, достав что-то из кармана, кинул предмет лодочнику. Тот, ловко поймав его, недоверчиво осмотрел металлический кругляшок. Бонзай же спокойно прошелся по пирсу и уселся в лодку.
«Отдать швартовы! Поплыли!»
Лодочник суетливо отвязал лодку, запрыгнул в нее и, встав на носу, величаво взмахнул веслом.
«Уровень закончен. Желаете сохраниться?» – пропел мелодичный голос.
Остальные уровни не вызвали особых затруднений. Уязвленный Махмуд с Макмедом устроили натуральный террор, тщательно зачищая местность от монстров. Ксен с мрачным уважением смотрел на Бонзая, на коленях которого сидела Мелисса.
«Как же ты догадался, старый хрыч?» — наконец не выдержал программист.
«Кроме мозгов есть еще такая штука, как эрудированность и гибкость мышления»,
— доверительно сообщил Бонзай.
«Дурни, неужели вы не знаете, что драхма — это денежная единица Греции?»
«Из головы как-то вылетело».
«Эх, из пустой головы неудивительно, что вылетело. Только и помните, что баксы, евро, да и электроны. А это пугало? В городе видел указатель R-Stix 2KM. Не дошло? Река Стикс. А этот лодочник — это же Харон. Он там для того и поставлен, чтобы на другой берег перевозить. Так зачем же его лупить надо было? Только ему плата нужна была, монетка. Это самая драхма и есть».
«А где ты ее взял?»
«А, в городе. Как сообразил, что лодочник-то в принципе бессмертный, ни один грузчик не выдержит того, что на него Махмуд с Макмедом слили. Стал думать. А как по городу прошелся, смотрю, точно, на одном из зданий надпись «Музей». Да там и на каждом перекрестке объявлений «Посетите исторический музей». Для тупых, значит. Тупых, но грамотных. А там в музее в витрине русским по белому написано «Греческая монета, драхма».
Ксенобайт покраснел. «Да, лопухнулись мы».
«Ого». «Ну, ребята из Вирдрим тоже стервецы изрядные. Время жмет, птицы эти гадостные, тут еще и свора в тоннеле. Ну, кто после такого поверит, что тут еще и думать надо? Бежать, стрелять, убивать. А вот и опаньки. Запомни, Ксен, там, где шашка не помогает, всегда на лапу дать можно».
«Неординарное решение», — признал Ксенобайт.